У микрофона Олег Харванов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Можно задать вопрос с помощью WhatsApp по номеру +7 968 766 3311 или же сделать это в боте телеграм-канала радио _Спутник, ну или воспользоваться приложением Радио Спутник. Госдолг в России составляет 15% от ВВП. Дефицит бюджета приходит в соответствии с заложенными прогнозными параметрами, а урожай в стране достиг рекордных высот. Премьер-министр Михаил Мишустин отчитался перед парламентом о результатах работы правительства в 2022 году. Некоторые заявления Мишустина будем прямо сейчас в прямом эфире анализировать с финансовым экспертом Андреем Верниковым. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, слушатели, здравствуйте, Илья.
Да, скажите, пожалуйста, вот начнем, наверное, со слов Михаила Мишустина о санкциях. Я процитирую. «По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно, главной целью был именно российский народ». Вот скажите, пожалуйста, ну, по прошествии года с небольшим после введения вот нового такого массированного большого пакета, ну, он подразделяется там на разные маленькие пакеты, но можно все это считать одним большим западным пакетом. Вот что можно сказать, за счет чего удалось эту атаку отбить? И удалось ли ее отбить в полной мере?
Ну, первый момент, надо сказать, что санкции не были продуманы со стороны Запада. Первый пакет, они больше были эмоциональны. Это помогло отбивать нам эти санкции. Ну, в первую очередь, надо было удержать финансовые сферу обвала, чтобы банки, особенно системообразующие, не закрылись. С этим удалось удержать рубль от обвала, тоже с этим удалось. Вторая задача – это, наверное, возрождение промышленности через импортозамещение. Тут не все так просто. Мы не можем сказать по итогам этого года, что удалось, что не удалось. Тут есть хорошие тренды. Вот есть хорошие тренды, значит, мы видим, государство не оставило, там, к примеру, автозаводы, вот «Москвич», «АвтоВАЗ», просто так, и ищет каких-то партнеров именно дружественных государств, к примеру, да, но сказать, что вот что удалось, что не удалось полностью, ну, наверное, нужно еще немножко обождать.
А вот скажите, пожалуйста, говоря об импортозамещении, вы имеете в виду собственные научно-промышленные силы, научно-промышленный потенциал, или просто вот импорт немножко сместился, ну, в сторону Востока, и возникшие бреши закрывает страна с помощью новых поставок, скажем так?
Возникла брешь с помощью новых поставок, потому что, допустим, автомобильный конвейер невозможно надолго остановить, и невозможно быстро сертифицировать, допустим, подушки безопасности или АБС. Так что самим разрабатывать. Поэтому приходится пока вот с помощью поставок.
Вот что касается цифр в 15% госдолга по отношению к ВВП. Как бы вы это могли прокомментировать? Ну, некоторые страны, мы знаем, относящиеся к развитому миру, как традиционно принято считать, имеют госдолг, который составляет 1 и даже 1,5 ВВП. У России 15% от этого уровня. Но, кстати, Мишустин говорит о том, что большинство развивающихся стран, он выше 60%. А все-таки за счет чего России удается удерживать такую достаточно низкую планку госдолга?
Ну, за счет хорошего торгового баланса, который был до последнего времени, сейчас в связи с ограничениями на поставку, потолками ценовыми, он ухудшается, но, в принципе, вот так вот. То есть Запад пытался как-то ограничить свои рынки сырьевые от России, но это привело к росту цен на сырье. Вот, и получилось, что мы тут не добрали, а тут добрали. Поэтому тут катастрофы, на которые они рассчитывали, не получилось.
Угу. Вот про ВВП, да, мы раз уж заговорили, все-таки, ну, действительно, были прогнозы самые разные. Михаил Мишустин тоже об этом упомянул, про то, что экономика российская, ну, ВВП будет падать, и двузначными цифрами эксперты измеряли это падение. Но в результате мы знаем по официальной статистике несколько иные цифры, ну, не двузначные, во всяком случае. Вот здесь, опять же, как этой задачи удалось добиться, да, чтобы двузначных цифр в падении не наблюдалось?
Ну, тут надо сказать, что надо смотреть по качеству. Тут достаточно большие были, как сказать, доля увеличивалась, ну, энергетического сектора. И также вот оборонный комплекс, он тянул за собой поставщиков комплектующих. В общем, так это все. Так что все падало, даже искать, чтобы все упало, все равно же оборонка, она берет на себя очень большую долю. Так что вот так я думаю.
Что касается, вот хотелось бы тоже подробно обсудить, что касается дефицита бюджета. Да, мы знаем, что цифры были весьма угрожающие в январе-феврале. Он превысил этот дефицит 2,5 триллиона рублей, хотя на весь год прогнозно было заложено больше 3. Да? То есть, ну, условно говоря, было за 2 первых месяца года выбрано чуть ли не 80 или там 70% всего годового дефицита. Вот сейчас Михаил Мишустин говорит, что в марте будет ситуация меняться, и доходы будут расти. Но вот опять же, за счет чего они будут расти, при учете, ну, некоторых проблем, естественно, возникших с энергетикой, с уходом с западных рынков, ну и какие еще другие точки роста наблюдаются, на ваш взгляд? Сказывающиеся как раз на бюджете.
Ну вот мне кажется, что еще до этого и Новак говорил недавно о том, что будет постепенно условия для поставки нефти, они будут улучшаться для России. И будет дисконт, скидка, вернее, с которой продается все меньше и меньше. Это хорошо для бюджета. И Силуанов тоже, Анатолий, говорил, значит, Антон, простите, о том, что эти кварталы, первый будет сложный квартал, дальше все будет лучше и лучше. Я думаю, в этом, ну, есть правда. Потому что экономика приспосабливается. Вот. Но тут еще единственное, чтобы нас не ударила мировая рецессия. Сейчас вот многие экономисты пересматривают свои прогнозы. Говорят, что вполне есть такой шанс, что и на Европе, и в Америке будет рецессия, и спрос на сырьевые товары снизится. Вот если этого не будет, такого удара, да, то, в принципе, потихонечку, значит, будут находиться партнеры в дружеских странах. Ну, вот даже вот я начал с автомобилестроения, да. Мы видим, какой большой интерес Ирана, который уже несколько раз ездил на автомобильные заводы.
Но пока поставок, я так понимаю, еще не планируется конкретно, да, потому что там с лицензированием какие-то проблемы, с сертификацией, и с прочими там бюрократическими процедурами.
Не знаю, уже они есть по серым схемам.
Ну, по серым, нет, шла речь о поставках десятков тысяч автомобилей, совершенно легально, по белым схемам, но пока что-то там на паузу, по-моему, стало.
Ну, пока нет, потому что там, в году 2006 первый заход был неудачным, поэтому, я думаю, надо иранцам подготовиться, чтобы не было такого фиаско. Но, в принципе, говорю, интерес есть, и я думаю, что вот эта тема будет развиваться. То есть какие-то... Была передача имущества крупных предприятий новым собственникам. Значит, чтобы сейчас наладить новую работу с производителями комплектующих, с различных автозаводов, подрядчиками, партнерами, требуется определенное время, согласитесь.
Андрей Владимирович, ну вот вы про мировой кризис говорите, про мировую рецессию. Вот возможен сценарий, что действительно все это разразится. Может быть, проблемы с европейскими и американскими банками — это некий предварительный симптом грядущего заболевания, да, или уже просто симптом такой очевидный. Это мы точно пока не можем определить. Но вот при самом негативном сценарии все-таки за счет чего Россия будет, скажем так, выкарабкиваться из проблем, которые коснутся всего мира? Ведь они Россию тоже, естественно, не обойдут стороной.
Не обойдут. Ну вот в отличие от, допустим, начала 90-х, у нас, в принципе, сейчас не может быть голода, с учетом какой-то подревяшки, но потому что у нас с тех пор революционная ситуация в агросекторе произошла. Вот, поэтому мы не наступим на те же самые грабли. Вот, мне кажется. Поэтому за счет чего? Вот за счет развития собственной инфраструктуры, кстати, вот проекта, например, М-12, вот таких проектов и будем развиваться и дальше.
Ну, про урожай тоже премьер упомянул. Вот говорит, что благодаря шагам кабинета министров рекордный урожай в 2022 году. Но это еще такая долгоиграющая история с 2014 года, когда Россия начала контрмеры вводить, в том числе и продуктовые. А вот, смотрите, тоже тема, которая не уходит из поля зрения разного рода аналитиков и экспертов, а именно Фонд национального благосостояния, за счет которого, насколько я понимаю, частично дефицит бюджета покрывается. Вот... Мишустин говорит о том, что российские власти аккуратно тратят средства ФНБ и в основном на технологические проекты и на то самое импортозамещение, о котором мы уже частично сказали нашим слушателям. Вот все-таки, если будет по доходам какая-то не очень хорошая динамика, надолго ли хватит средств ФНБ и пополняются ли они сейчас чем-то? Или это просто кубышка, которая вот предназначена для того, чтобы ее потратить в тяжелый момент?
Так ее и, собственно, собирали, чтобы тратить тяжелый.
Ну, ее тратят, да. Но я имею в виду, пополнение-то идет. Ну, можно там, знаете, накопить какую-то сумму, потом взять много, но потихонечку докладывать из каких-то других источников.
Ну, пока вот у нас тяжелые были первые два месяца, дальше все будет хорошо. Вот. Но надо все-таки какую-то долю оптимизма внести, да. Вот мы
сейчас, надо верить в лучшее, а готовиться к худшему. Это же известная формула.
Потому что вот я, например, по делам в Ставропольский край летаю на самолете, и тут со мной летел вместе американец, который женат на русском, и он прямо цокал, насколько там каждый поля, вот эти квадратики, насколько все вот ухожено, хорошо, Краснодар, вот, то есть даже это иностранцы, они это видят, что насколько широко шагнул сектор.
Ну, вы знаете, ведь в свое время шли такие очень активные дискуссии по поводу того, что Россия может стать чуть ли не главным мировым экспортером сельхозпродукции. Но понятно, что изменилась геополитическая ситуация радикально. И тем не менее, вот экспортные возможности России, как вы видите в обозримом будущем именно по этой теме?
Они очень большие. Вот последний визит Китая, лидера Китая, показал это. Причем мы сейчас стали экспортировать. Обычно у нас первое место занимал Казахстан по экспорту продовольствия. Сейчас у нас ориентируются и на Китай, и Индию. Причем берут продукты, которые раньше вот никогда. Например, очень популярны сейчас кондитерские изделия. Да? То есть им интересно попробовать. То есть это все растет вширь.
Угу. Что касается налоговых дел, это достаточно интересно. Вот Михаил Мишустин заявил, что эксперимент с налоговым режимом для самозанятых показал свою эффективность, работоспособность, введен на 10 лет, и это налоговая ставка 4,6%. Вот по в целом налоговой базе, которая обложен бизнес, условно говоря, вот ее как-то корректировать правительство намеренно, на ваш взгляд, и нужно ли это делать?
Я думаю, что не нужно делать, потому что в первую очередь сейчас, вот если мы говорим как-то, напряжение бюджета будет сниматься за счет заимствований, за счет выпуска новых облигаций, чем, собственно, есть такой план обширный до 5 лет, после 5 лет, вот, а уже потом уже. И вообще, если говорить про оценку правительства, тут очень хорошо, хорошие успехи в плане цифровизации, там, подготовки цифрового рубля, то есть вот и... Ну, здесь тут они очень эффективно себя показали. То есть, почему-то цифровизация, она, ну, в плане вот люди, ну, мама молодая, там, ну, дотации, чтобы не запутаться. Все очень ясно, понятно стало, как по полочкам.
Угу. Благодарю вас. Обсуждали отчет Михаила Мишустина перед парламентом о работе правительства в 2022 году с финансовым экспертом Андреем Верником. Продолжаем прямой эфир. У микрофона Илья Харламов. На связи со студией директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, давайте, может быть, конкретики, не будем растекаться мыслью по древу. Понятно, тема – это обсуждение отчета Михаила Мишустина о работе правительства в прошедшем году. Вот, смотрите, было очень интересное заявление сделано. Связано оно с протекционизмом, о чем говорит часть таких, как они себя называют, патриотически настроенных экономистов, экспертов, политологов. Вот, дескать, Россия не шла этим путем долгое время. Михаил Мишустин говорит, что Кабмин готов ко всем предложениям, связанным с протекционизмом, и даже некоторые примеры приводил, в частности, это связано с отечественной парфюмерией, бытовой химией, ну и так далее, там некоторыми другими сферами. Вот, на ваш взгляд, какие шаги могли бы быть предприняты, действительно, протекционистского характера, которые будут направлены на возрождение и развитие реального сектора экономики?
Ну, смотрите, да, когда премьер говорил об основных задачах, стоящих перед страной, там, вторая задача – это там, технологический суверенитет и развитие внутреннего производства, о чем говорил премьер Мишустин. Ну, и тут целый ряд вопросов. Это и стимулирование потребительского спроса внутри страны на отечественные товары, в том числе и с помощью рекламы, в том числе и там, в продвижении отечественных товаров. Это и финансовая поддержка в виде госзаказа, это и различные другие там, возможности поддержки, там, типа промышленные ипотеки и других механизмов, которые сейчас используются. Наличие длинных свободных денег, о чем тоже сегодня говорилось. То есть то, чем можно поддержать отечественного производителя. На самом деле никаких других вариантов, кроме государственной поддержки, у нас не будет, потому что разговор о том, что мы можем выйти на свободные международные рынки, и кто-то, какие-то иностранные инвесторы нам помогут, то, о чем мы тут 30 лет в стране говорили, теперь наконец-то понятно, что никаким образом работать не будет. И раньше-то не работало, но теперь-то понятно, что однозначно не будет.
Вот смотрите, до конца 2023 года, говорит Мишустин, ввозные пошлины, ну, там на ряд товаров из так называемых недружественных стран, или даже без вот этого словечка, двух словечек так называемых, просто из недружественных стран, вырастут до 35%. Вот если говорить... Но в интересах потребителей, что ли, да? Понятно, что промышленность нуждается в поддержке, и вот эти заградительные ввозные пошлины – это одна из мер такой поддержки. А что касается потребителей? Вот интересы потребителей как будут соблюдаться? Ну, скажем так, некоторых товаров не хватает отечественного производства, к которым люди привыкли, а из Китая, может быть, они не приходят, не доходят или тоже стоят достаточно дорого. Вот здесь интересы потребителей будут учитываться?
Если мы говорим о развитии внутреннего производства, то, конечно, здесь будет учитываться интерес потребителя, если он будет обеспечен доступными товарами отечественного производства. Чтобы наполнить ими рынок, нужны все меры, не только заградительные пошлины. Если бы вводились только заградительные пошлины, и все, ну, понятно бы, что ничего хорошего бы не было, просто бы все товары подорожали. Но это просто один из элементов, в общем, не самый главный. Главное – это действительно наладить производство товаров здесь у нас, и тогда они могут оказаться выгодными для потребителя. Опять же, одна из задач, о которых говорил премьер, это развитие связи с внешним миром, с теми странами, с которыми у нас хорошая кооперация, не только Китай, это и другие азиатские направления, та же Индия, поставлена сейчас задача нарастить товарооборот с Индией до 50 миллиардов в этом году. Но, правда, в Китае задача превысить 200 миллиардов. Почувствуйте разницу. Но все равно Индия, Турция, Иран, другие страны. Нужно смотреть, где мы что можем закупать более активно. Действительно, не все сводилось только к Европе. Если речь будет о том, что мы будем вытеснять европейские, американские товары в пользу импорта из других стран, ну, наверное, это тоже позитивно.
Ну, иногда Китай называют мировой фабрикой по производству разного рода продукции, но про Индию я таких фраз еще не слышал. Хотя там тоже очень много чего делается, что было бы интересно российским потребителям.
Смотря каждый в своем специалист, да, производится достаточно много лекарственных препаратов, достаточно много товаров широкого потребления, там та же легкая промышленность. Конечно, не все производится в Китае, не все производится в Индии, поэтому речь идет о том, что нужно диверсифицировать поставки. Не нужно только на один Китай замыкаться. Хотя, конечно, пока что это будет главный внешнеэкономический партнер.
Вот теперь тема не совсем экономическая, она только частично экономический характер носит, но в целом она, может быть, и демографическая, и социально-политическая. Это речь о миграционной политике. Михаил Мишустин анонсировал, что правительство разработает, Владимир Путин направит законопроект, который премьер называет важнейшим. И он, собственно говоря, будет так магистрально определять государственную политику в сфере миграции. В частности, скажем, в электронный вид максимально будет переведена процедура получения гражданства или же вида на жительство. Но, кстати, есть же разные другие документы, да, там патент на работу и многое другое. Вот как вы считаете, что можно было бы действительно подкорректировать в миграционной политике, насколько она сейчас эффективна? И вообще, о какой эффективности, в принципе, можно говорить, рассуждая о миграционной политике?
Тут два направления. Первое – это упрощение получения российского гражданства бывшими гражданами Советского Союза и их прямыми родственниками. И об этом говорится очень много. Такое направление, как генеральное, анонсировалось там десятилетия назад, но с принятием решений там, да, на практике есть целый ряд сложностей. Да, конечно, это направление важное, и достаточно много людей из бывших республик Советского Союза хотели бы получить российское гражданство, там, даже в нынешних сложных условиях. Раньше хотел, наверное, еще больше. А второй момент – это трудовая миграция. И опять же, пару лет назад она рассматривалась многими странами как максимально эффективный путь социализации для молодых граждан. Сейчас, возможно, такой поток будет меньше, но он все равно достаточно заметный и для России крайне эффективный, полностью заместить убывающие трудовые ресурсы внутренними резервами мы не сможем, нам все равно будут нужны трудовые мигранты. Так что здесь тоже должно быть упрощение получения возможности трудоустроиться в России, но с соблюдением всех там необходимых процедур и знания языка, и соблюдения условий работодателей, которые будут привлекать рабочую силу с контролем миграционных служб и так далее, чтобы поток все-таки не был абсолютно неконтролируемый.
Ну, это и вопросы.
Да, контролируемый.
Да, это вопросы безопасности.
Самое страшное.
В том числе. Вот, смотрите, тоже очень важная тема. Это даже не тема сегодняшнего дня, а тема будущего. Михаил Мишустин говорит о том, что почти 45% ученых в Российской Федерации моложе 39 лет, и в целом примерно 400 тысяч ученых и работников науки в стране занимается трудовой деятельностью и научной деятельностью. Ну, это одно и то же, можно сказать. Для ученого наука и есть труд. Вот скажите, удалось ли переломить вот эту тенденцию, которая, в общем, последние десятилетия наблюдается, когда молодые перспективные ученые, ну, просто уезжали. Кстати, не только на Запад, и в Китай тоже, и в Японии, и в разные страны мира. А все-таки наука – это будущее в известной степени, и в очень большой степени.
Ну, без сомнения, это будущее, потому что, когда мы говорим об инновационном развитии страны, о развитии передовых технологий, или о развитии, там, да, образа будущего, позитивного будущего России, он прежде всего должен основываться на отечественных научных разработках. Ну, с этим не все, конечно, хорошо, потому что там заградительные возможности для выхода молодых ученых на международный рынок – это одно, а другое дело – создание условий для работы внутри страны. Ну, с этим все равно, конечно, есть большие проблемы и с точки зрения заработной платы, которые получают, гарантированно получают ученые здесь у нас и за рубежом, ну, и с точки зрения там технических возможностей оснащения. Сказать, что все решено, нет, конечно.
А вот скажите, пожалуйста, да, вот в связи с политическими проблемами, ну, понятно, что так или иначе ограничивается общение, ну, такой не на личной теме, а на научной теме с иностранными коллегами. Вот может это как-то повлиять в минус, скажем так, для российской науки вот сейчас и в будущем?
Ну, конечно, это будет влиять в будущем и сейчас, если это общение полностью остановится. Но даже в Советском Союзе, когда общение в общем было минимальным, у нас была возможность получать научные разработки с Запада, учить наших специалистов по тем материалам, которые приходили из-за рубежа, иметь доступ к научным журналам, к публикациям. Это все было сделано и организовано. Только делалось системно и организованно с помощью государства во многом. Если сейчас это будет отдано там, на откуп самостоятельной работы, ну, конечно, проблемы будут заметно серьезнее, во-первых. Ну, а во-вторых, конечно, внутри Советского Союза широта исследований была гораздо больше, чем сейчас в России. И сейчас во многих областях у нас есть критическая зависимость от тех разработок, которые есть не только за рубежом, но у нас в стране их уже не осталось. Поэтому, да, конечно, сейчас проблемы будут больше, чем были в Советском
Союзе. Ну и добавлю, что Михаил Мишустин отметил важность сохранения соревновательной практики. Речь идет о спорте в условиях международной изоляции. Но при этом обратил внимание, пример, что в России создаются все условия для увеличения внутренних соревнований. Благодарю вас. Обсуждали отчет правительства перед Госдумой с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солониковым.